Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Как улучшить свою речь и что в итоге это даст? Мнение эксперта. Беседа Христа с самарянкой. Почему этот разговор вызвал недоумение у апостолов и у самой собеседницы? Проект «Бегу за чудом». Благотворительные забеги в поддержку больных детей теперь возможны в любом городе. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня, 24 мая, день памяти святых Кирилла и Мефодия и день славянской письменности и культуры. О людях, которые подарили нам письменность, мы еще поговорим. А сейчас хочется несколько минут посвятить, собственно, разговору о русском языке. Мы привыкли ведь к нему настолько, что порой просто не замечаем. Он живет, меняется, а мы им пользуемся. И, наверное, я бы сказала, что это как вода из крана. Когда мы ее открыли, она есть, и все в порядке. А задумываемся мы о ней только когда начинаются профилактические работы. И горячую, например, воду на 10 дней отключают. Конечно, это вызывает дискомфорт. И вот с языком, наверное, то же самое. Его значение в большей степени становится понятно в иной языковой среде. О том, как это происходит, есть ли способы улучшить свою речь и стоит ли вообще об этом беспокоиться, узнаем у эксперта. И на связи с нами Ирина Анненкова, доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова и один из организаторов конкурса сочинений на русском языке в Канаде. Добрый вечер, Ирина Васильевна.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я бы даже, наверное, знаете, не с водой из крана, я бы вообще с воздухом сравнила бы это, потому что мы говорим, как дышим, да, и для нас русский язык является естественным, и все окружение, оно тоже говорит по-русски, и вот когда человек оказывается в иноязычной, в инокультурной среде, он совершенно очевидно ощущает некий культурный шок. И наступает какой-то момент, такое пресыщение от другой культуры. И, конечно же, наступает тяготение опять к своей родной культуре. Вот это очень заметно в эмигрантской среде, среди людей, которые живут постоянно в другом государстве, в другой иноязычной, инокультурной среде. В частности, у нас очень большая диаспора в Канаде. Мы решили провести конкурс сочинений на русском языке. И, вы знаете, это получило совершенно удивительно огромный отклик, потому что люди изголодались по вот такому голосу из России. Им хочется поделиться своими мыслями, которые связаны именно с их исторической родиной, с родиной их предков. Канада очень уникальная страна. Она же не перемалывает людей. Там есть русские канадцы, польские канадцы. И люди сохраняют свой язык, свою культуру. Но это достаточно сложно делать, потому что, конечно же, гораздо проще погрузиться в новую среду и жить в ней. Тем более, что большинство из этих людей становятся гражданами государства. Но, тем не менее, вот эта какая-то внутренняя тяга, она заставляет людей ходить в школы субботние, изучать русский язык, русскую литературу, историю, предметы, математику, физику тоже на русском языке. Это дает им ощущение, что Канада – это для них вот новая родина. Но многие из них говорят, у меня две родины. У меня родина Канада и Россия. Хотя многие дети, например, участники конкурса, родились уже в Канаде. Они никогда, может быть, даже не были в России. И русский язык для них действительно – это вот такая самоидентификация, национальная, культурная, историческая. Очень важно. Поэтому они к нему относятся очень бережно. Мы увидели, что это очень качественное сочинение с точки зрения текстов, логика изложения, мышления демонстрирует традиционное русское классическое сочинение. Там, конечно, есть опасности вообще потери языка, но вот они сопротивляются и стараются язык свой поддерживать. У них есть такие культурные сообщества и для взрослых, и для детей.
Слушая о том, как люди, живущие внутри диаспоры в Канаде, заботливо детства берегут свою родную речь. Думаешь, а что же можно сделать здесь, в России? Может быть, есть у вас какие-то подсказки, с чего можно было бы хотя бы начать, чтобы речь свою улучшить? Не обязательно же для этого на какие-то специальные курсы записываться.
Здесь несколько сторон проблемы. Первое – это школа. В школе нужно как можно больше именно устную речевую культуру развивать, вызывать чаще детей к доске. Они должны уметь формулировать свои мысли, они должны учиться вести диалог. Люди сегодня в большей степени переписываются вот через мессенджеры, и мы с вами видим, что в этой коммуникации такое усеченное мышление присутствует. Это все переносится в том числе и на нашу устную речь. Мы неизбежно начинаем мыслить тоже такими отрывками, обрезками какими-то. И, конечно же, если ребенок в школе будет получать полноценное вот такое культурно-речевое образование, это очень важно, но еще семья. Второй очень важный аспект – это коммуникация, общение внутри семьи. Родители должны разговаривать со своими детьми. Они должны вместе вслух читать. Это кажется только такой архаичной формой общения и воспитания. На самом деле это одна из лучших форм, потому что чтение вслух не только объединяет семью, оно еще и помогает человеку красиво, грамотно говорить, потому что человек читает образцовый текст. Ну, если мы ведем речь, конечно же, о классической литературе. Наверное, это два самых важных аспекта – семья и школа. Ну и тут, конечно, не могу не бросить камень в огород средств массовой информации, потому что, конечно же, речевая культура как электронных, аудиовизуальных, так и печатных средств массовой информации, она просто катастрофически падает. Вот здесь, наверное, и наша ответственность как преподавателей факультета журналистики тоже есть, но мы, конечно, работаем над этим. Но все-таки все закладывается в школе и в семье.
Вот слушают нас сейчас взрослые, состоявшиеся уже люди. Уже прошел в их жизни тот этап, когда в школе им могли бы что-то заложить. Неужели все потеряно? Или, может быть, есть какие-то пути, пройдя по которым можно улучшить собственную речь? Не знаю, может быть, читать словари или художественную литературу, в конце концов?
Словари вообще довольно увлекательное чтение, я советую. Просто сегодня дефицит времени, конечно, у людей. Жизнь настолько динамична, это довольно сложно. Но, с другой стороны, очень многие словари закачаны в интернет, и можно это делать по дороге домой или, наоборот, на работу. Художественная литература, очевидно, это образец, с помощью которого можно усовершенствовать свою речь. Например, учить куски этой художественной литературы наизусть. Пересказывать тексты классиков для самого себя. Или, например, устроить в семье какой-то конкурс. Учить стихи наизусть и читать их в своей семье. Устраивать какие-то такие небольшие вечера. Если мы останемся только в электронной коммуникации, ничего не получится. Нужно заставлять себя осуществлять традиционную коммуникацию, традиционное общение между людьми.
А вы разделяете точку зрения, что человек, способный воспринять и проанализировать сложный текст, более самостоятелен и менее поддается манипуляции?
Абсолютно согласна с этой точкой зрения. Человек, который умеет самостоятельно мыслить, который умеет критически анализировать текст, который без оглядки на модную точку зрения может сказать: нет, этот текст некачественный, и аргументировать свою точку зрения, потому что он знает традиционную, например, литературную критику русскую, он знает основы литературоведческого анализа, он знает принципы аргументации воздействия на сознание человека, риторические принципы аргументации, и если он еще и знает манипулятивные приемы лингвистические, то ему не составит никакого труда идентифицировать текст как качественный или некачественный, манипулятивный или, наоборот, аргументационный. Это все нарабатывается навыком.
Спасибо вам большое за комментарии, и, по-моему, те пути, которые вы обозначили, они вселяют сдержанный оптимизм, они доступны, ну, абсолютному большинству из нас, главное иметь желание улучшать свою речь.
Совершенно верно, я с вами согласна. Здесь только желание. Вот этого, это не надо делать по часу каждый день. Достаточно 15-20 минут ежедневно, и люди увидят, как они качественно продвинулись вот в своей такой речевой культуре. Это моя точка зрения.
Спасибо.
Спасибо вам.
Ирина Анненкова, доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 4 главы Евангелия от Иоанна, где Господь беседует у колодца с женщиной-самарянкой. Там очень много важного сказано в этом разговоре, и вообще он подается особо. В Евангелии подчеркивается, что когда апостолы вернулись, а они там отлучались в город, то очень удивились, почему учитель разговаривает с женщиной. Чтобы понять это удивление, нужно вглядеться в реалии того времени, а еще хорошо бы разобраться, что значит слова Христа «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Эти вопросы я адресую нашему гостю в нашей студии протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая в селе Макарово Московской области. Добрый вечер, отец Вячеслав.
Добрый вечер. Да, это была очень необычная история. Во-первых, вообще разговор мужчины и женщины – это было для того времени, для современников Христа совершенно такая необычная история.
Незнакомых.
Незнакомых. А тем более мужчины, который был учителем. А еще из евангельского рассказа мы узнаем, что эта женщина была с трудной судьбой. Сама беседа происходит в полдень, то есть в то время, когда к колодцу никто не ходил из местных жителей, просто потому что это было невыносимо, это было очень жарко. Значит, женщина, пришедшая за водой в полдень, точно знала, что там не будет других женщин, и она не хотела, чтобы ее видели, и, скорее всего, те жители этого небольшого села Самарянского, они тоже не хотели с ней встречаться.
Эта женщина, она изгой такой.
Она была таким изгоем, да, это женщина, которая, как выясняется вот в результате этого разговора, имела 5 мужей, с тем, с кем она сейчас живет, он ей не муж. Ну вот можно дальше уже подумать, какой жизнью она жила. То, что она об этом рассказала, и то, что она созналась незнакомому мужчине, тем более иудею, это на самом деле тоже очень многом о ней говорит. Но еще и понятно, что вообще иудеи с самарянами не общались. У них были очень непростые, сложные отношения. Неважно, мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. А здесь вот так вот все сложилось в одном. Иудейский учитель, паломник, скорее всего, потому что через Самарию из Галилеи шли в Иерусалим или возвращались из Иерусалима в Галилею, останавливается, жаркий полдень, разговаривает с женщиной. И это само по себе уже удивительно. Это много, конечно, говорит нам о нашем учителе, об Иисусе Христе, что для него, правда, он был нелицеприятен, для него совершенно было неважно, кто перед ним. Он видел сердце, а не только внешнее. Но наиболее для нас дорого как раз содержание этой такой большой беседы. Но в центре этой беседы у колодца Господь произносит очень важные вещи. Эта женщина, когда поняла, что перед ним вот Божий человек, пророк, она говорит ему, что «научи, как правильно, кто прав». Вы иудеи или мы самаряне, потому что вы поклоняетесь Богу в своем месте, мы в своем месте. И вот тут Господь говорит слова, которые в каком-то смысле являются ну, такой духовной революцией на все времена. Ибо Он говорит, что и не в Иерусалиме, и не здесь, на этой горе, у колодца Иакова, нужно поклоняться Богу. Но Бог есть Дух, и Он ищет себе тех, кто поклоняется Ему в Духе и истине. В каком-то смысле для любой религиозной традиции всегда это было очень важно. Вот эти некие внешние знаки. Вот святое место, вот это священная роща, или это гора, вот этот храм. Вот здесь Бог может услышать человека. Вот именно так нужно принести ему жертву, чтобы она была принесена по всем правилам. И не дай Бог не перепутать там петуха с птенцом или еще с чем-то, потому что иначе будет что-то не так. И Господь говорит, что нет... На самом деле не так важно, где ты стоишь, не так важно, что при этом ты делаешь, а важно, изнутри чего ты обращен к Богу, с чем ты к Нему пришел, в Духе и истине. Бог есть Дух. И если ты сам жаждешь именно этого Духа, не просто даров от Бога, которые вполне материальны, и люди хотели от Бога именно всего этого, а ты понимаешь, что Бог есть Дух, и тебе, как для человека, очень важно именно духовное, что Он может тебе дать. помните, в заповеди блаженств, которую мы так хорошо знаем, они начинаются с этой заповеди, которая тоже иногда может, ну, такого неискушенного читателя поставить в тупик, потому что Господь говорит: «Блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царство Небесное». И вот иной раз человек задумывается, что значит «нищие духом». Мы в нашей культуре принято, что это какие-то не очень хорошие люди, ну, потому что хорошо быть духовно богатым, а нищий духом – это человек, который вот как-то вот так живет совсем неправильно, недуховной, бездуховной жизнью. Но на самом деле Господь здесь говорит о другом. Нищий – это человек, который не просто беден, а очень сильно беден. Он понимает, что у него нет чего-то, без чего ему просто жить невозможно. Он просто до завтра не проживет. Поэтому он что делает? Он выходит и просит. Хотя, может быть, это ему трудно и как-то неловко, но по-другому ему просто не выжить. И вот нищие духом – это те люди, которые понимали, что они духовно как раз бедны, что, может быть, у них многое, что есть в их жизни, но духовно они осознавали себя вот такими нищими, что любить они не умеют, что прощать им трудно, что терпения у них мало, что кротости совсем нету, нету вот этого духовного. Они об этом просят. Вот эти вот нищие духом – это и есть те, которые поклоняются Боге в духе.
Отец Вячеслав, вы знаете, возможно, даже очень провокативно можно истолковать этот евангельский эпизод. Если Господь говорит, что Бог есть Дух, и поклоняющийся Ему должен поклоняться в Духе и истине, и в этом смысле неважно, где ты в этот момент находишься, зачем в храм ходить?
Послушайте, это очень долгий разговор, но очень важный. Зачем ходить в храм? И всякий человек, который хотя бы себе его поставил перед собой, кто уже ходит в храм, мне кажется, это уже дорогого стоит. Потому что не по привычке, не потому что кто-то сказал, а вот ты сам, вот зачем ты туда идешь? Да? Это очень важно, об этом задуматься. Вы правильно сказали, что можно Богу поклоняться на любом месте. Ну, потому что так сам говорит Господь, на любом месте. У того же апостола Иоанна Богослова в его Евангелии есть в беседе с Никодимом в 3 главе слова «Дух Божий дышит, где хочет». Но, может быть, не все знают, что эта цитата, она не заканчивается на этих словах, там не точка, там запятая, потому что дальше Господь говорит: «Ну, мы не знаем, откуда он приходит и когда уходит». И вот именно потому, что мы этого не знаем, Господь ради любви к нам, Он устанавливает вот такое место, которое мы называем Его домом, Домом Божьим, место Его присутствия, где мы точно знаем, что Он там будет. Нам нужно туда прийти. Господь будет здесь, в этом храме, когда будет совершаться таинство Его присутствия, когда мы, если мы придем с желанием поблагодарить за то, что Он пришел к нам и дарует нам себя, свою жизнь, как некий бесценный дар, которому мы недостойны, но который мы можем получить. Я говорю о таинстве Евхаристии. Христос здесь среди нас. Если мы, сколько нас там, 20, 30 или 130 человек собрались во имя Него. И мы приходим в храм именно за тем, чтобы откликнуться на Его призыв. Он нас ждет, а мы Его любим. Как же нам пройти мимо? Ждет Он нас каждое воскресенье, за каждой божественной литургией, в том храме, который недалеко от каждого из нас.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая в селе Макарово Московской области, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И мы уже не раз говорили в журнале о благотворительных забегах фонда «Жизнь как чудо» в поддержку детей с больной печенью. Работает это просто. Люди, которые занимаются бегом, а сейчас таких, слава богу, немало, вот они регистрируются на сайте фонда какчудо.ру и делают публикации у себя в соцсетях. Рассказывают о том, что в таком-то марафоне или полумарафоне они участвуют не просто так, а в поддержку подопечных благотворительного фонда. Мы ведь все любим нажимать на кнопку «Нравится», когда видим у себя в ленте что-то хорошее. И вот в этом случае бегуны предлагают нам сделать больше, не просто нажать на кнопку, а поддержать больных детей. Им нужны деньги на операции и дорогие лекарства, и участники проекта «Бегу за чудом» призывают своих друзей перевести деньги, вот кто сколько захочет и сможет, в поддержку ребенка. Фонд «Жизнь как чудо» при этом идет еще дальше, и теперь появились еще забеги онлайн. Как это работает, узнаем у координатора благотворительного фонда «Жизнь как чудо» Елены Сипягиной. Она с нами на связи по телефону. Елена, здравствуйте.
Добрый вечер. Да, безусловно, спорт и благотворительность уже давно идут рука об руку и поддерживают друг друга. Для нашего фонда спортивные проекты вообще родные, потому что у нас есть раздел «Бегу за чудом», и много спортсменов посвящают свои забеги нашим подопечным. В этот раз мы проводим новую акцию «Онлайн-забег», который будет приурочен к Дню защиты детей, и в нем может поучаствовать любой бегун, любой спортсмен в любой точке нашей планеты. Что для этого нужно? Первое – это зарегистрироваться на сайте фонда какчудо.ру в онлайн-забег, пробежать свою дистанцию, она может быть совершенно любой, и километр, и 40 километров. И потом наши кураторы пришлют ему медаль за участие в благотворительном забеге, и человек не просто преодолеет свою дистанцию – индивидуально, в любом месте, где он захочет это сделать, но и таким образом он поучаствует в благотворительном добром деле, поддержит наших подопечных. Эта форма очень удобна, потому что нам часто пишут и звонят спортсмены и говорят, что им хочется присоединиться к движению «Бегу за чудом», участвовать, помогать нашим подопечным, но это сложно делать, допустим, из удаленных городов или из другой страны. Сейчас такая возможность появится у любого желающего. Для этого просто надо зарегистрироваться, быть на связи с куратором бегового проекта, преодолевать новые рубежи и помогать нашим подопечным.
То есть в любой точке мира, где бы человек ни жил, или, к примеру, если кто-то уехал в отпуск, и там, наконец, нашлось время, чтобы спокойно побегать в свое удовольствие, можно вот так вот зарегистрироваться у вас на сайте, и вне зависимости от того, какие там сейчас координаты на карте...
Да, пробежать свой марафон.
Рассказать об этом в социальных сетях.
Безусловно, рассказать. Кураторы более подробно с каждым свяжутся и объяснят ему условия участия в онлайн-забеге. И каждый будет чувствовать большое удовлетворение от того, что его регистрация, его забег помог ребенку с тяжелым заболеванием.
Лена, а вот по вашему опыту, а насколько это эффективно? Такие забеги и люди, поддерживающие вас с помощью спорта, много ли средств удается собрать?
Вы знаете, я могу сказать про беговой проект «Бегу за чудом». В рамках этого проекта собирается около 3 миллионов уже удалось привлечь на помощь нашим подопечным. Онлайн-забег – это стартап, это наш новый опыт, и нам кажется, что он будет очень успешный, и мы сможем объединить большее количество участников, для которых важен бег и благотворительность.
Может быть, сейчас кому-то из ваших подопечных особенно остро помощь нужна, и мы могли бы об этом в эфире тоже поговорить?
Да, безусловно, очень хочется рассказать о нашем подопечном Кирилле Переградиеве. Малышу в августе исполнится 2 года, и год назад он перенес тяжелую операцию по трансплантации печени. Ребенок живет в Казахстане, поэтому лечение в России для него платное. Поездки, лекарства, на все приходится семье, многодетной семье фермеров затрачивать большие деньги. Но сейчас Кириллу остро нужна помощь, потому что, к сожалению, у него начались осложнения. Состояние ухудшилось, и специалисты в Казахстане не могут оказать ребенку необходимую помощь, потому что просто они некомпетентны в таких осложнениях. Поэтому мальчику надо срочно собрать средства на дорогу, на контрольное обследование. И семья очень просит о помощи, и в свою очередь я обращаюсь ко всем слушателям «Радио Вера» и прошу поддержать нашего маленького Кирюшу Переградиева. Помочь ему можно на сайте фонда какчудо.ру в разделе «Нужна помощь» Кирилл Переградиев. Или сделать это через смс-пожертвование на короткий номер 7715 со словом «волшебник» и любой суммой. Эта помощь малышу очень нужна.
И о какой сумме речь идет?
Около 90 тысяч нужно на осуществление поездки, оплату контрольного обследования, лечения ребенка.
90 тысяч рублей, и сюда включено уже и обследование, и билеты, и проживание в Москве?
Да.
Для фермеров из Казахстана, к тому же многодетной семьи, это совершенно неподъемная сумма получается.
Поэтому очень, конечно, мы просим о поддержке нашего подопечного.
Лена, а какие прогнозы врачи дают? Вот если сейчас обследование пройти или пока еще ничего не понятно, и от этого зависит?
Ну, операция по трансплантации у малыша была, нужно понять, что вызывает кровотечение у ребенка, и подкорректировать медикаментозную терапию.
То есть шансы, в принципе, есть, и дай бог, чтобы все было вовремя сделано?
Да, конечно. Сейчас важна консультация лечащих врачей.
Спасибо вам за комментарии. Дай бог здоровья, конечно, Кириллу и вообще всем вашим подопечным. И спасибо всем бегунам, которые присоединятся к вашим онлайн-проектам и
да,
поддержат таким образом.
Да, мы очень приглашаем всех в наш онлайн-забег. Спасибо.
Елена Сипягина, координатор благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была с нами на связи. И я еще раз напомню, короткий номер для СМС 7715. И в содержании сообщения нужно написать слово «волшебник» и через пробел поставить любую сумму пожертвования. 7715, короткий номер для СМС, и в содержании сообщения слово «волшебник» и через пробел «любая сумма пожертвования». А все подробности о забегах благотворительного фонда «Жизнь как чудо» можно узнать на сайте какчудо.ру. Огромное спасибо всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».